Джон Болби родился в 1907 году в Лондоне в семье хирурга. Он был очень талантливым ребенком, окончил школу для выдающихся детей и с легкостью поступил в Кембриджский университет. Он хотел последовать по стопам отца и связать свою жизнь с медициной, но на третьем курсе он вдруг резко изменил специализацию, потому что почувствовал интерес к детской психологии. Этот интерес сподвиг его после окончания университета начать работать сразу в нескольких школах закрытого типа для так называемых трудных детей, имеющих разного рода эмоциональные и поведенческие нарушения. В то же время он вступает в британское психоаналитическое общество, чтобы получше разобраться в психотерапии, которая может помочь лучше понимать детей. Но довольно быстро он разочаровался в психоанализе. Ему не нравилось, что все внимание специалистов приковано ко снам детей и к их фантазиям. При этом специалисты будто полностью игнорируют реальный мир. В качестве примера, помогающего понять, что вызывало неудовлетворенность и глубокое несогласие Болби, достаточно привести один характерный факт. Когда Болби решил побеседовать с матерью трехлетнего ребенка о психотерапии, которого он занимался, его руководительница запретила ему такую беседу, так как посчитала принципиально излишним и ошибочным обращение к данному источнику сведений о ребенке. Поэтому уже тогда, хотя явно и не порываясь психоаналитическим направлением, Болби начал искать новые пути исследования развития ребенка. И благодаря этим исследованиям он найдет новое объяснение тому, как работает любовь. Всем привет! Это подкаст «Хакни мозг», который я делаю со студией «Богема». Меня зовут Ольга Килина, я коуч, психолог и автор проекта «Завтрак с Килиной». Уже 6 лет я увлекаюсь тем, как работает мозг человека, и тоннами читаю тематическую литературу. «Хакни мозг». Здесь мы будем вместе изучать, как устроен наш мозг, говорить о сложных вещах на понятном языке, с юмором и без нудятины. А еще будем стремиться внедрить эти знания в свою жизнь. Иначе зачем это все? А этот сезон мы делаем с сервисом Flow Wow, который помогает дарить близким сладости, выпечку, букеты, растения в горшках, украшения, декор ручной работы и многое другое. И если вы также хотите порадовать любимых людей, у нас есть специальный промокод MOSK15 на скидку 15% на первый заказ. Ссылка на приложение Flow Wow в описании этого выпуска. На самом деле с сервисом Flow Wow у меня связана куча историй и есть одна самая любимая. История о том, как мой муж каждый май отправляет цветы женщине, которую я даже не знаю и никогда в глаза не видела. История на самом деле длится уже очень-очень много лет, и она невероятно греет мне душу. Внимание, рассказываю. На самом деле история началась очень давно, во времена, когда мой муж учился в университете, и там была преподавательница, с которой был у них бесконечный конфликт. Конфликт из разряда, знаете, такой вот, нашла коса на камень. И только после того, как он закончил университет, и они начали встречаться на профессиональных каких-то мероприятиях и площадках, это связано все с профессиональным спортом, они вдруг как-то нашли общий язык и поняли, что в принципе у них совершенно одинаковые взгляды на то, как это все устроено. После этого на ее день рождения, который происходит каждый май, соответственно, я при помощи сервиса Flow Wow, в котором я зарегистрирована уже кучу лет, посылаю ей цветы от него. Пишу записку, которую нужно доставить, цветы, которые нужно доставить, и мы сидим и ждем от нее ответную смс-ку. И вот этот вот один небольшой разговор, который происходит всего один раз в год на ее день рождения, но очень важен для всех членов нашей семьи. Мне кажется, что Flow Wow — это потрясающий сервис, который вот настолько может сближать даже совершенно далеких как по расстоянию, так и по возрасту, так и по какому-то эмоциональному настроению людей. Поэтому пользуйтесь и применяйте наш промокод MOSK15 на скидку 15% на первый заказ. А ссылку на приложение вы найдете в описании этого выпуска. В этом выпуске я вместе с вами попробую пройти путь от первой встречи с человеком, когда, знаете, до расставания с ним. И мы на каждом этапе попробуем разобраться, какие механизмы мозга задействованы в этих процессах. Начинается все, конечно, волшебно. Вы стоите в баре или приходите на новую работу или учебу и видите красивого человека. Я специально говорю красивого, потому что потом мы будем разбирать, что именно это значит. Вам сразу хочется с ним познакомиться и узнать получше, общаться как можно чаще. Желательно, конечно, чтобы вас посадили за одну парту или за соседние столы в офисе. И еще, чтобы вам дали одно задание на двоих. Знакомо, правда ведь? И вы спрашивали себя хоть раз, как ваш мозг определяет, что именно этот человек вам показался красивым? На самом деле это очень и очень сложный процесс, и в нем задействованы практически все наши органы чувств. Первое, что обрабатывает наш мозг, это сигналы из глаз. Мы видим человека, и существует множество стандартов красоты, которые различаются в разных культурах и эпохах, и это, конечно же, сильно влияет на наше понимание этой самой красоты. Привычные вещи нам кажутся привлекательнее, потому что они понятны и воспринимаются безопаснее. Но также есть и универсальные признаки, такие как, например, блестящие волосы или гладкая кожа без рубцов. Они заставляют нас воспринимать человека красивым, потому что мозг ассоциирует их с репродуктивными функциями. То есть, если человек здоров, то и дети у него будут здоровыми. Значит, он ничего такой, знаете, подходящий нам кандидат. Следующий шаг – это наше обоняние. И здесь речь идет даже не столько о приятном парфюме, а о том, что наш нос способен улавливать так называемые феромоны. Это такие вещества, которые естественным образом вырабатываются нашим организмом. Именно они передают важную физическую или генетическую информацию о нас самих, но также способны активировать физиологическую или поведенческую реакцию в другом человеке. Например, в одном исследовании группу женщин, которые были на разных стадиях эволюционного цикла, попросили поспать в одинаковых футболках на протяжении всего 3 ночей. После этого мужчины-добровольцы были назначены в случайном порядке понюхать одну из этих поношенных футболок или какую-то абсолютно новую футболку, которую не носила ни одна женщина. А потом ученые анализировали образцы слюны этих мужчин, и оказалось, что образцы показали повышение уровня тестостерона у нюхавших футболку, которую носила женщина, находящаяся в периоде овуляции. Тестостерон – это гормон, участвующий в развитии половой системы и являющийся стимулом к половым контактам. То есть такое повышение тестостерона может подтолкнуть мужчину к именно этой женщине, на которую в ином случае он бы, может быть, даже и не обратил внимания. Но и женщины тоже кое-что чуют. Обоняние женщины, в частности, способно различать молекулы гистосовместимости, которые используются, чтобы бороться с болезнями. Когда в исследованиях было предложено женщинам понюхать футболки, которые носили разные мужчины, они предпочли запах тех, чьи молекулы гистосовместимости отличались от их собственных молекул. Это имеет определенный смысл, потому что гены, влияющие на выработку иммунитета к большему количеству болезней, могут дать потомкам большее преимущество при выживании. То есть мы, даже не осознавая этого, принюхиваемся к потенциальным партнерам, даже при первой встрече. Но и это, конечно, не все. Следующий шаг – это наш слух. Мужчины предпочитают женщин с высоким и чуть хрипловатыми голосами и широким диапазоном звука. Считается, что такие голоса связаны с небольшим ростом, в то время как женщины предпочитают низкие голоса и узкий диапазон звука, который предполагает больший размер тела мужчины. Мы точно не знаем, почему те или иные голоса нравятся разным людям, но очевидно, что это также влияет на проявление чувства влюбленности. И, что неудивительно, прикосновения также крайне важны для романтических отношений. В одном эксперименте участникам еще как бы до начала тестирования попросили немного помочь и подержать чашку кофе. В ряде случаев она была горячей, а в других случаях она была холодной. Потом им сказали, что теперь мы начинаем исследование и дали прочитать рассказ о вымышленном персонаже и попросили оценить его личность. Оказалось, что те, кто держал горячую чашку кофе, расценили персонажа истории как более счастливого, общительного, щедрого и добродушного человека. А те, кто держали кружку ледяного кофе, оценили человека как холодного, мужественного и сдержанного. То есть то, чего мы касаемся, может очень сильно определять то, как мы думаем об окружающем мире. И если вам нравится прикасаться к партнеру, то и мир вокруг может казаться более красивым, чем он есть на самом деле. И если вашему потенциальному партнеру удалось пройти все эти тесты, которые происходят только в вашей голове, ваша кровь наполняется нейромедиатором норадреналином, активируя ваши реакции «сражайся» или «беги». Ваше сердце начинает биться чаще, ваши зрачки расширяются, а ваше тело выделяет глюкозу для дополнительной энергии. Но не потому, что вы в опасности, а потому, что ваше тело говорит вам, что происходит что-то невероятно важное. Для того, чтобы помочь вам сконцентрироваться, норадреналин создает что-то вроде сужения зрительного восприятия, блокируя окружающие отвлекающие факторы. Возможно, даже искажая чувство восприятия времени и улучшая вашу память. Это, кстати, может объяснить, почему многие люди никогда не забывают свой первый поцелуй. И если ваша реакция организма совпадает с реакцией партнера, ваши отношения начинают развиваться и наступает первый этап любви. Его психологи называют влюбленностью или страстной любовью, или в повседневности мы называем это букетно-конфетным периодом. У влюбленных наблюдается повышенная активность вентральной области покрышки мозга. Давайте для удобства мы будем сокращать ее как ВОП. ВОП – это центр мозга, отвечающий за поощрение и мотивацию. Его нейроны возбуждаются, когда вы, например, едите сладкое или утоляете свою жажду. При активации ВОП вырабатывается гормон удовольствия – нейромедиатор дофамин, который заставляет мозг запоминать и повторять модели поведения, которые принесли ему удовольствие. То есть вам как раз из-за него и хочется проводить с любимым все больше и больше времени, как бы повторяя этот сценарий. Кроме того, у тех, кто недавно влюбился, наблюдается снижение активности в когнитивном центре мозга, префронтальной коре. И поскольку активация этой области позволяет нам критически мыслить и выносить суждения, неудивительно, что мы склонны смотреть на новые отношения сквозь розовые очки и не замечать каких-то очевидных красных флагов. Но влюбленность длится всего пару месяцев. И поверьте, этого достаточно для эволюции, чтобы зачать потомство. Потом мозг перестраивается на совершенно другие рельсы. С началом Второй мировой войны исследовательская работа Джона Болби прервалась. Как психиатру ему было предписано заниматься отбором офицерского состава, и ему пришлось уйти из школ, где он работал и наблюдал за детьми. На новой должности он проверял людей на годность и анализировал их качества. И это, кстати, подарило ему парочку полезных знакомств. Например, он познакомился с коллегами из Тавикстокской клиники, находившейся в Лондоне, и после войны все свои главные открытия он сделал, работая именно там. А еще Вторая мировая война предоставила Болби довольно трагический шанс. Дело в том, что во время войны возникла необходимость ради спасения городских детей от бомбардировок отправлять их в сельскую местность, очень далеко от своих родителей. И после войны нужно было как-то найти способ восстанавливать их психологическое здоровье, чем Болби и занялся в послевоенное время. Итак, вы встретили человека. И он вам понравился. Ну и да, вы начали отношения. Спустя примерно 2 месяца первая влюбленность прошла, и что же происходит дальше? А далее наступает более длительная стадия любви, известная как привязанность или сопричастная любовь. По мере развития ваших отношений вы ощущаете все большую раскованность и преданность по отношению к вашему партнеру. Все больше ему доверяете. И это происходит во многом благодаря еще двум гормонам – окситоцину и вазопрессину. Они известны так же, как гормоны, укрепляющие пары. И именно они сигнализируют мозгу о доверии и ощущениях заботы и привязанности к партнеру. Кроме того, окситоцин способен подавлять выработку гормонов стресса. Вот почему время, проведенное с любимым человеком, по ощущениям напоминает, прямо знаете, такой отдых. И при этом, при всем, эти же гормоны выделяются, когда вы близко общаетесь с вашей семьей, с любимым питомцем или даже просто с друзьями. То есть сопричастная любовь в каком-то смысле становится очень похожей на неромантическую любовь. Также постепенно ослабевают подавляющие здравый смысл механизмы ранней любви. И на смену ей приходит более трезвое понимание партнера и глубокая эмоциональная связь. Иначе говоря, когда ваши розовые очки начинают терять волшебный цвет, проблемы в ваших отношениях могут стать более ощутимыми. И здесь появляется главный вопрос, почему же тогда какие-то пары на этом этапе расстаются, а другие продолжают быть вместе много и много лет? И почти 50 лет назад в Вашингтонском университете университете началось исследование пар, которое ставило перед собой как раз задачу ответить на этот вопрос. Как же оно работало? Почти 40 тысяч пар сперва прошли специальные опросники, где оценивали свои отношения. Потом их приглашали на интервью и обвешивали датчиками, снимали на видео и задавали самые разные вопросы, заставляя то смеяться, то конфликтовать между друг другом. Во время этих бесед ученые измеряли пульс, давление, потоотделение, изменения мозговой активности и десятки других показателей. Затем ученые все это синхронизировали, то есть ввели воедино видео, физиологию, закодированные эмоции и восприятие, и начали анализировать. Причем делали это несколько раз с одними и теми же парами и старались быть в курсе статуса их отношений. Они все еще вместе, они довольны этими отношениями или, может быть, все-таки они расстались. И постепенно они таки вывели закономерности и смогли уже после первого измерения с 90% вероятностью предсказать, чем закончатся отношения именно этой пары. Представляете? Оказалось, что критически важны несколько показателей. Во-первых, стартовая точка, в каких пара находилась в отношениях после конфетно-букетного периода. Партнеры уже устали друг от друга, ненавидят друг друга, или они все еще испытывают любопытство и симпатию. Оказалось, что если стартовая точка именно после букетно-конфетного периода негативная, то сохранить отношения очень сложно. Но это, конечно, логично. Что же еще? Очень важно соотношение эмоций, которые испытывают партнеры. В несчастливых отношениях пропорция приятного и неприятного была примерно 1:0:8. То есть чуть больше было приятного. И вроде бы это был окей баланс, но в счастливых отношениях этот показатель был равен аж 5:1. То есть партнеры в 5 раз чаще испытывали в компании друг друга какие-то приятные и положительные эмоции. Это могло достигаться через юмор, через поддержку, искренний интерес друг к другу и так далее. Следующий показатель, на который обратили внимание ученые, это психологическое спокойствие. Пары, которые казались не такими веселыми и яркими в отношениях, а скорее, знаете, такими уверенными и взвешенными, оказались более долговечными. Потому что яркие эмоции предполагают эмоциональные качели, а это такой себе фундамент для отношений. А если вы себя хорошо чувствуете в отношениях, тут все спокойно, вы лучше слушаете партнера, вы эмпатичнее и вы, соответственно, внимательнее к нему, что также продлевает ваши отношения. В результате наблюдения за сиротами в середине 20 века Джон Болби предложил революционную теорию. Он предположил, что в людях заложено не только стремление к размножению, но и потребность любить значимых для нас людей, которые не призваны поддерживать и защищать нас в жизни. И что именно сопричастная любовь – это природный код выживания нашего вида. Сексуальное влечение может побудить нас к размножению, но именно любовь обеспечивает наше существование. Это стремление к единению инстинктивно, и возникло оно, по всей вероятности, как эволюционный ответ на критическую уязвимость человеческой физиологии. Дети рождаются крохотными и беззащитными и требуют многих лет заботы и опеки, прежде чем встанут на ноги в переносном смысле. Поэтому мало потомства родить, нужно о нем еще и позаботиться. И именно поэтому природа нашла решение и прошила в мозг и нервную систему автоматизированный механизм, который на эмоциональном уровне связывает ребенка и родителя. Младенцы появляются на свет милыми, хлопанье глазками, улыбки, плач, цепляние пальчиками и потягивание. Все это, безусловно, очень мило. И это вызывает у взрослых людей желание быть рядом и заботиться о них. Но, по мнению Болби, этот механизм после взросления никуда не исчезает. Напротив, он остается главным для нас, и, как выразился Болби, он главный от рождения и до самой смерти. Просто взрослея, мы переносим эту потребность с родителей или детей на своих возлюбленных. Но есть ключевое отличие. Наши возлюбленным не обязательно физически обеспечивать нашу безопасность. Потребность взрослых людей в осязаемом присутствии близких не так абсолютна, как в детстве. Нам нужна уже эмоциональная поддержка, которая как раз достигается благодаря доверию, спокойствию, приятным эмоциям и времени, проведенном вместе. Вот откуда берется глубокая любовь от рождения и до самой смерти. Но, конечно, на этом любовь заканчивается не всегда. Иногда бывает так, что вы расстаетесь с партнером, и вроде бы вам обоим было плохо в отношениях, но вдруг как будто в вас просыпается второе дыхание, и снова хочется видеться с человеком, снова внутри как будто бабочки откуда-то появляются, и снова возрождаются те самые ощущения, как в самом начале отношений. Неужели это значит, что вы ошиблись с расставанием, и все нужно возвращать? А вот и нет. Это тоже механизм работы нашего мозга. Сперва от переживаний по поводу размолвки активируется центральная доля, это часть коры головного мозга, отвечающая за реакции на боль, как физическую, например, при растяжении лодыжки, так и психическую, например, при отказе при поиске работы. Мозг срочно начинает искать решение, как избавиться от этой боли, и снова активирует вентральную область покрышки головного мозга, которая отвечает за стремление к удовольствиям. И вот вы снова просматриваете сторис вашего бывшего и хотите ему написать. Если вы вдруг поддаетесь на это, вы можете испытывать что-то похожее на вот эту вот самую первую влюбленность. Да, снова. Но знаете, пройдет это гораздо быстрее. А если вы не поддаетесь, то с течением времени высшие отделы коры головного мозга, которые контролируют мышление и импульсивное поведение, начинают притормаживать ваши переживания и желание сблизиться. И стресс как бы сам по себе проходит. Отношения забываются и становится легче. Всегда становится легче. Кстати, из-за того, что именно в подростковом периоде эти отделы головного мозга еще только формируются, становится понятно, почему первая в жизни несчастливая любовь переживается особенно мучительно и запоминается навсегда. Чтобы справиться с расставанием было проще, можно попросить о помощи близких людей, с которыми у вас уже выстроены глубокие и искренние взаимоотношения. Потому что, как мы уже знаем, любовь, она всегда любовь, вне зависимости от объекта. Любовь и отношения занимают в нашей жизни очень важное место. Но еще 100 лет назад мы практически ничего не понимали в том, как это все работает. И с развитием науки мы открываем новые способы анализировать и осознавать эту самую любовь. Но несмотря на это, любовь никогда не теряет свою романтичность и притягательность, как мне кажется. И просто зная об этом, мне кажется, что можно немножечко хакнуть мозг. А это был подкаст «Хакни мозг», который делает студия «Богема» с любовью и огнем. И над подкастом работают ведущая Ольга Килина, продюсер Александр Рудко и Элизабет Гюрджан, редактор Эдуард Сирионов, технические специалисты Александр Младинов и Андрей Кулаков и композитор Александр Зверев. Обязательно ставьте нам оценки на тех платформах, на которых вы это слушаете, и пишите комментарии и отзывы. Для нас это действительно важно. Всем пока и до новых выпусков!